Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
И снова здравствуйте, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наш цикл вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, музыковедом, историком, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы вновь говорить о великом, известном поэте, красавце, беллетристе, драматурге, писателе, о его жизни и творчестве. Итак, мы вновь будем беседовать об Иване Сергеевиче Тургеневе. Слушайте продолжение.
Тургенев написал стихотворение, я просто позволю себе его прочитать. Оно называется «Крокет Виндзория». Вот. Ну, напомню, что на троне королева Виктория тогда. Так вот, стихотворение дословно следующее. «Сидит королева в Виндзорском бару. Придворные дамы играют в вошедшую в моду недавно игру, ту крокет-игру называют. Да. Гоняют шары, и в положенный круг их гонит так бодро и смело». Сидит королева, смеется, и вдруг умолкла, лицо побледнело. Ей чудится, вместо точеных шаров, гонимых лопаткой проворной, катаются целые сотни голов, обрызганных кровью черной. То головы женщин, девиц и детей, на лицах следы истязаний, и зверских обид, и звериных когтей, весь ужас предсмертных страданий. И вот королевина младшая дочь, прелестная дева, катает одну из голов, и все далее прочь и к царским ногам подгоняет. Головка ребенка в пушистых кудрях, и рочек лепечет укоры. И вскрикнула тут королева, и страх безумный застлал ее взоры. Мой доктор, скорее, на помощь ему она поверяет видение. Но он ей в ответ: не дивлюсь ничему, газет вас расстроило чтение. Толкует нам «Таймс», что болгарский народ стал жертвой турецкого гнева. Вот капли примите, все это пройдет. И в замок идет королева. Вернулась она и в раздумье стоит, склонились тяжелые вежды. О, Боже, струей той кровавой залит весь край королевской одежды. Хочу это смыть, я хочу позабыть, на помощь, британские реки! Нет, Ваше Величество, вам уж не смыть той крови невинной вовеки. Ну, я думаю, потрясающе, и я думаю, что ни один из слушателей, ну, который искушен как бы в истории литературы, заметил, что это цитата из «Макбета» Шекспира. То есть Тургенев сравнил королеву Викторию с леди Макбет. Скандал был международный на всю Европу. С этим стихотворением Тургенев чуть-чуть под арест не угодил, но он его написал и опубликовал.
Опубликовал у нас.
У нас. В России, но это тут же разошлось.
Да, да, да.
Это стихотворение читала вся Европа. Понимаете? То есть королева Виктория получила пощечину натуральную. Вот. Причем от писателя, который в это время был почетным доктором Оксфордского университета. И это стихотворение сыграло далеко не последнюю роль в том, что потом будет русско-турецкая война. Вот. То есть я к чему хочу сказать, что вот вам и лицо Тургенева, понимаете? Да. То есть мягкость Тургенева — это его внешняя манера. Вот. И вот теперь мы...
А да. Какое мастерство, да, то есть в стихосложении?
Вот, вот я специально вам его зачитал, вот, сознательно, чтобы мы оценили, что как Тургенев поэт, вы знаете, он, еще раз говорю, он сам задвинул свое поэтическое творчество куда-то в андерграунд, но он был блестяще одаренным поэтом.
А потом, действительно да. ли в юности Тургенев был влюблен вот, в княгиню Шаховскую?
Ну, это вообще отдельная тема. Да. Дело в том, что Тургенев и женщины, сейчас будет отдельный разговор, потому что он сдетонирует в творчество. Да. Да, теперь смотрите, вот сперва попробовал себя в поэзии, потом он, это очень интересный момент, прямо на старте своего творчества, пробует себя как драматург. Mm-hmm. И он подряд пишет «Нахлебник», «Холостяк», «Завтрак у предводителя», «Месяц в деревне». Да. И еще там несколько пьес. Интересный факт. Тургенев, как многие гении, был перфекционистом и самоедом. Вот. Потом он очень невысоко ценил свое драматическое творчество, даже не любил о нем вспоминать. Но мы-то сейчас с вами можем сделать ретроспективный взгляд и видеть, что все эти пьесы стали классикой русской драматургии. Да. Более того, интересный факт. Если, скажем, «Завтрак у предводителя», сатирическая пьеса, это прямой мостик к Сухову-Кобылину и Салтыкову-Щедрину, Тут прямо прямая гомологическая линия. С Сухово-Кобылиным и Салтыковым-Щедриным у нас скоро встреча.
Да.
Это будет вообще отдельный разговор, их надо как раз вместе рассматривать. Вот своего рода такой, знаете, твикс русской сатирической литературы. Что же касается... Ну и «Холостяк» сюда же примыкает. А «Нахлебник» и особенно «В месяц в деревне» — это прямой мостик к драматургии Чехова. Mm. Вот я мы уже в прошлый раз, когда мы говорили об Островском, мы говорили, что вот практически первая пьеса, которая открывает эстетику европейской новой драмы, это «Беспреданница» Островского. Я могу добавить и «Нахлебник» и «Месяц в деревне» Тургенева. То есть это не только не какой-то неудачный опыт, это блестящая драматургия, и драматургия, что самое главное, откровенно направленная в будущее, откровенно нащупывающая какие-то такие эстетики, которые войдут вообще в общеевропейскую и русскую практику уже после смерти Тургенева. Да.
И станут вечными.
И станут вечными.
И популярными.
Да, да. Я уже не говорю о том, что эстетически эти пьесы самоценны. Mm. Абсолютно. Вот, поэтому то, что Тургенев заложил в русский театр, я бы сказал, это одно из самых фундаментальных вещей в этом плане. И вот дальше он, кстати, забегая вперед, скажу, что и в остальных жанрах своего творчества мы увидим тоже мостики эстетические, переброшенные в будущее. И вот дальше Тургенев приходит к своему основной своей сфере творчества. Это просто проза. Да, а надо вот сейчас, потом я к этому немножко вернусь, пока скажу, что первое произведение, после которого Тургенев проснулся знаменитым и фактически стал сразу классиком, это «Записки охотника». Угу. Вот этому предшествовало следующее. Значит, тут как бы три момента сошлось. Это очень интересный момент. Значит, с одной стороны, Тургенев сам по себе был страстным охотником. Вот, кстати, интересный факт, на «Смертном Андре» он каялся в том, что перестрелял много вальшнепов. Mm. Так сказать, это такой интересный момент. Вот, но в любом случае он был страстный охотник, у него, причем охотник именно в типично русской помещичьей традиции, у него была псарня на 1500 голов. Так оцените, 700 легавых и столько же борзых, то есть профессионально абсолютно, то есть все, что там связано, знаете, ну, это уже классика, описанная чуть ли не в «Барышне-крестьянке» Пушкина, помните, когда Берестов и Муромский враждовали, а потом помирились, какие они друг другу подарки прислали, Муромский прислал Берестову ружье, английская, ну, верный себе, англоман, вот, а Берестов отдаривался борзыми щенками, там, и так далее. Так вот, это вот Тургенев, все, что называется, и У него, кстати, кружочек складывается таких же страстных охотников, в числе которых был Александр Николаевич Островский, кстати. Да, да. И, забегая вперед, скажу, Некрасов.
Некрасов.
Да, с Некрасовым у Тургенева будет
невероятно
драматическая страница их взаимоотношений. Сейчас мы к этому поговорим.
Но все-таки это один из лучших его друзей.
Длительное время. Да. Лев Толстой там еще участвовал, да, и так далее. Вот, то есть все, что связано с охотой у Тургенева, это вообще как бы такая... Вот он, между прочим, когда уезжал за границу, он пытался там это все тоже практиковать, но там другая стилистика охоты. Mm-hmm. Понимаете, там вот без псовой охоты там, и это его немножко было источником дискомфорта. Ему надо было хотя бы раз в году съездить в Россию исключительно для того, чтобы поохотиться по традиции. Вот, это одно. С другой стороны, Тургенев в это время, а надо сказать, кто заложил основы его мировоззрения. Mm. Дело в том, что когда он учился в Москве и в Петербурге, в числе очень многих людей, с которым он пообщался, а надо сказать, что он успел немножко пообщаться с Пушкиным, mm-hmm. буквально полгода, ну, потому что это 37-й год, они познакомились, и в 37-м же зимой Пушкин погиб. Немножко он пообщался с Лермонтовым, что очень показательно. Вот, и, кстати, интересный факт, что Тургенев в поэзии считал именно Лермонтова своим, как бы, духовным наставником. Это интересный факт, потому что лермонтовская линия по-настоящему...
Не Пушкина.
Да, нет, именно Лермонтова, да. Вот, вообще, надо сказать, что лермонтовская линия в русской поэзии вообще больше проявится в Серебряном веке. Mm-hmm. Опять-таки, интересный момент. Вот, то есть, он пересекся с Гоголем. То есть вообще у Тургенева очень широкий круг общения был. Потом, когда он будет ездить за границу, а забегая вперед скажу, в силу определенных обстоятельств он будет связан в первую очередь с Францией, Германией и Францией. Mm. Вот, но именно во Франции у него самый большой круг общения. И там, что не имя, то звезда. Флобер. Растан, Эдмон Гонгур, этот самый Эрнст Ренан, Ипполит Сен-Бёв, там и так далее. Ну, то есть писатели, культурологи, философы, так сказать, вообще. То есть там, ну, одного Флобера бы хватило, да. Потому что Флобер это... Вообще, я вам скажу интересную вещь. Дело в том, что середина 19 века искусствоведами определена как золотой век французского романа. Mm. То есть, начиная как минимум с Гюго, кстати, Тургенев и с Гюго пересекался, вот, а дальше Бальзак, вот, и Стендаль, Флобер, потом Эмиль Золя, тоже друг Тургенева, там чуть позднее Ги де Мопассан, это уже следующее поколение, но там еще будет и Альфонс Доде, и Роже Мартен Дюгар, там и так далее, mm. вот. И тут прямо наползает, кстати, в первую очередь благодаря трудам Тургенева, но и не только его, золотой век русского романа.
Да.
Вот, они пересекались. Кстати, это интересный факт. Вот это самый лучший вообще, вот, как бы, такой аргумент, как нам Европа друг или враг, понимаете, в культурологическом плане. В области культуры этот вопрос в принципе не стоит. Да. То есть Россия в эпоху реформ... Вообще, вы знаете, я скажу фразу нашего будущего героя наших встреч, великого русского историка Василия Осиповича Ключевского, кстати, современника Тургенева, который он напишет, говорит, самыми великими достижениями Россия в области культуры гордилась именно в то время, когда она максимально открылась Западу, цитата. Вот. И что показательно, как минимум французская литература Тургенева считала своим и не стеснялась у него учиться, не прямо открытым текстом. Мастера звездного плана, понимаете, ну что такое Флобер, это вообще, то есть это человек или Золя, это персонажи, если они говорят, что мы там готовы были поучиться.
Ну да.
Да, понимаете, это я не знаю, это все равно, что Эйнштейн бы сказал, что я готов поучиться у Нильса Бора, да. Понимаете, а он это говорил. То есть это одна звезда со с другой звездой.
Ну да.
Вот. Так вот, и вот очень важно, что в числе тех, с кем Тургенев пообщался, и, кстати, общение, которое было наиболее креативным, это Станкевич и Грановский. Напомню, это... лидеры западников первого поколения. Но я вам напомню, что на молодость Тургенева, это вообще, я вам скажу, ну, считайте, если Тургенев в 18 году родился, 28-й, 38-й, 48-й, 58-й. То есть Тургенев в 40 с небольшим лет входит в великие реформы Александра II. Mm-hmm. У него, кстати, довольно поздний старт писателя, потому что писательская его вся вот этот взлет приходится на 40-е годы.
На 40-е.
Да, как раз. Вот, достаточно поздний. Вот, то есть это эпоха Николая I. И как раз вот это время первого поколения западников и славянофилов. Ну, напомню, что у славянофилов первое поколение — это братья Киреевские в первую очередь, а у западников как раз Грановский и Станкевич. Mm. Вот. Вот эта встреча для Тургенева стала абсолютно самой значимой. Дело в том, что если вот мы будем смотреть с позиции вот этого великого спора, а мы его никак не можем игнорировать, потому что он пронизывал всю русскую культуру 19 века, да и 20-го тоже, то среди русских писателей, пожалуй, единственная фигура стопроцентного западника-либерала – это именно Иван Сергеевич Тургенев. Mm-hmm. Вот, дело в том, что стопроцентных славянофилов мы увидим. Многие занимали эти позиции немножко как бы с модуляциями. Вот, были люди, забегая вперед, скажу, пытавшиеся объединить эти позиции. Но вот если мы хотим увидеть человека стопроцентного такого кристаллизованного западника-либерала, то это Тургенев. Угу. И вот это имело очень интересные последствия. Значит, дело в том, что, во-первых, Тургенев в эти годы, это тоже его очень интересно характеризует, сотрудничает с Герценом, mm. с колоколом Герцена. Это вызов. Надо понимать, что такое колокол Герцена в последние полтора десятилетия правления Николая I. Это я даже не знаю, с чем сейчас сравнить, понимаете? Это вот то, кого сейчас там иноагентами называют, это легкая промокашка по сравнению с тем, как бы назвали человека тогда, который сотрудничал с колоколом Герцена. Вот, и это будет иметь очень драматические последствия. Вот, кстати, сразу о них скажу. Дело в том, что когда Гоголь умер, Тургенев написал знаменитый некролог. Вот это «Гоголь умер», многоточие, да. там и так далее. И Тургенев на месяц сел.
За некролог это?
За некролог, да. Самое интересное, что некролог был запрещен в Петербурге, но свободно опубликован в Москве. Mm. Да. Вот. Дело не в некрологии, потому что в самом некрологии не было ровным счетом ничего такого противоправительственного. Да и Гоголь в России, в общем, был статусным писателем. Дело в том, что это попало под последние 7 или 8 лет правления Николая I, под дело Петрашевского, о котором мы будем говорить. Это дело Петрашевского, на котором, забегая вперед сказать, Достоевскому высшую меру приписали, как известно, замененную каторгой. И в Европе была весна народов. Серия революций. Кстати, в подавлении одной из них Николай принял непосредственное участие, послав войска на подавление в Венгрию. Угу. То есть внутри страны в это время Николай просто истерически реагировал, дул на воду, завинчивал гайки. В это время падает целая серия репрессий против русской культуры. Ну, сравнительно мягких репрессий, скажем, там Салтыкова-Щедрина сослали в имение, там, как Тургенева, забегая вперед, скажу тоже, а с Достоевским совсем даже жестко. Высшая мера, замененная каторгой. И вот многие очень исследователи, изучающие биографию Тургенева, они приходят к выводу, что вот эта вот репрессия против Тургенева, она была спланирована заранее. То есть ему, он уже давно был на заметке, скорее всего, из-за контактов с Герценом. А Тургенев, что значит контакты с Герценом? Тургенев Герцену прям литературные подборки делал и посылал за границу. В открытую. Это опять-таки к вопросу о мягкости характера. Да, это демонстрация, которую себе вообще, может быть, ни один русский писатель больше. Забегая вперед, скажу, хлеще только Лев Толстой потом сделал. в конце жизни, но уже совершенно в другой обстановке. Уж Льву Толстому высшая мера на Семеновском плацу никак не светила. Вот. А тут светило, понимаете? Вот. И поэтому, судя по всему, некролог по Гоголю просто использовали как повод, уже заранее готовившийся. Вот. Кстати, Тургенев на этом заработал хорошую рекламу. Потому что, когда такие вещи делают, в русской культуре это всегда бонус,
да,
понимаете?
Да, оборачивается да.
Это всегда бонус. Медали, это, все, да. Это как я забегаю вперед скажу, когда Достоевского будут хоронить, будут нести его кандалы. Да, понимаете, побывал в Сибири, это вообще, это уже прямо как Нобелевская премия.
Ну, а вот так о вот. Мягкости тут ведь еще, скорее да. всего, может быть, он был несколько стеснее. Ведь, как известно, у Тургенева был достаточно высокий голос.
Да.
Для его такого крупного телосложения.
Да.
И поговаривают, что он вот именно этого стеснялся немного.
Ну да, и потом я же говорю, что он все-таки, конечно, вот эти детские травмы, которые получены, они, безусловно, играли роль. И особенно, я бы сказал, может быть, играли роль в его взаимоотношениях с противоположным полом, но
да.
я об этом скажу чуть позднее.
Да, да, да.
Так вот, важно, что вот когда выходит записки охотника, а тут еще одна фигура, очень важная для пересечения с Тургеневым, это Виссарион Белинский.
Угу.
Вот надо сказать, что Белинский суперстар русской критики. Вот, кстати, это интересный факт, что ведь вообще в русской культуре будет несколько человек, которые вошли в историю нашей культуры исключительно как литературные критики. Это интересный факт, но это Белинский, потом да. Добролюбов и Писарев, в первую очередь. Причем они все трое примерно одинакового направления, которые приветствовали Тургенева сперва как своего, потом жестко разочаровались, а Тургенев их потом припечатал в своих произведениях так, что мало не покажется.
Mm.
Вот, ну, говоря своим языком, левые радикалы. Да. Вот, но Белинский, кстати, даже сам в свое время так слегка посмеялся, рассказывая историю очень показательную, когда он один раз ехал на извозчике, это я так, чтобы чуть-чуть развлечь слушателей, и разговорились, и извозчик говорит: «Барин, а вы, говорит, чем занимаетесь?» «Я, говорит, литературный критик». «А что это такое?»
Да-да.
Извозчик не понял. «Ну, говорит, писатели пишут книги, а я их ругаю».
Да, да.
Извозчик помолчал и сказал: «Вот ведь говна какая, а». Вот это вот очень показательно. Но дело в том, что если опять-таки вспомнить, что это последнее десятилетие, последняя декада правления Николая I, то здесь, естественно, любой протестующий голос был на вес золота. И Белинский, да и Добролюбов, уже входящий, как бы это его прямой наследник, вот, они восторженно приняли Тургенева, и было за что принимать, потому что такое записки охотника, то есть с чем Тургенев вошел в большую литературу. Вообще, с одной стороны, я вам так скажу, у Тургенева в прозе четко две группы произведений. Значит, с одной стороны, это романы, ну, Тургенев, и забегая вперед, скажу, его современник Гончаров, с которым мы еще встретимся, да. это крестные отцы золотого века русского романа. Потому что чуть дальше будут Достоевский и Толстой. Mm. Да. Причем совсем. Ну и рядом еще будет Лесков, еще будет Мельников-Печерский, еще будет Писемский. Вот, то есть еще будет Алексей Константинович Толстой. Да. Кстати, еще один человек из окружения Тургенева, потому что...
Алексей.
Да, Толстой. Именно Алексей Константинович Толстой, да. Наш герой ближайший. Именно он вытащил Тургенева из каталажки.
Mm.
Да. Ну, Тургенев, как сказать, на съезде его держали, это все равно, что сейчас сказать, таком, в изоляторе, в отделении милиции, понимаете, так сказать. Не...
В КПЗ.
Вот. КПЗ, да, в КПЗ практически. Вот. Потом, благодаря хлопотам Алексея Константиновича Толстого, его отправили к маменьке в Спасское Лутовино. Вот. Так вот, и маменька там ему еще люлей давала, так сказать, за такие вещи. Но дело в том, что вот с одной стороны романы. Романов у Тургенева, как известно, 6.
Да.
«Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети», «Дым» и «Новь».
Да.
Да, 6 романов. В Все остальное творчество Тургенева – это малые формы. Это повести, рассказы и новеллы. Да. Кстати, очень интересный факт, что впоследствии, когда Тургенев уже стал живым классиком, а это 60-е годы. Mm-hmm. То есть вот в 60-е годы, в начале великих реформ Александра II, Тургенев уже абсолютный живой классик и никогда этот статус не пересматривался. Были люди, которые его хвалили, были люди, которые его критиковали. Это нормально. Это нормально, это любого гения касается. Но вот в критике, а критика о Тургеневе огромна, причем она и при его жизни, и после его смерти в императорской России, и при его жизни, и после его смерти на Западе, и в советский период. То есть критика о Тургеневе огромна. И всевозможного рода комментирующая литература. Да. Так вот, я сразу скажу, что были люди, которые отдавали предпочтение романам Тургенева, по понятным причинам. Романы Тургенева, по всеобщим практически признаниям, вывели русский роман одним рывком на, на такой пьедестал вообще. Вот, но я уже говорю, и на Западе люди это корифеи ценили, и более того, и признавали их новаторскую сущность и готовность поучиться у этой новаторской сущности. Это далеко не каждому русскому писателю выпало. С другой стороны, был довольно большой пласт критиков, которые отдавали предпочтение малой прозе Тургенева. И здесь есть очень интересный взгляд, высказанный целым рядом критиков уже Серебряного века, вот, что Тургенев своими малыми формами открыл эпоху литературного импрессионизма. Вот это очень интересный момент. Дело в том, что литературный импрессионизм – явление, свойственное рубежу 19-20 века. В русской литературе классик литературного импрессионизма – это Иван Бунин, в первую очередь. Ну, от себя добавлю и Куприн, и Вересаев, и Осоргин, и Аверченко, и Шмелев, и Зайцев, и так далее. Но в первую очередь Бунин. И опять-таки ниточка от Тургенева, как видите. То есть очень много у него перебросок. Но здесь я бы выделил еще один момент. Дело в том, что у Тургенева по тематике произведения очень четко разбиваются на две группы. Кстати, это было намечено уже и в драматургии. Вот с одной стороны «Завтрак у предводителя холостяк», с другой «Нахлебник месяц деревни». С одной стороны, это произведение в русле критического реализма. Вот дело в том, что Тургенев, вот насмотревшись на все художества в Спасском Лутовиновом, да, думаю, не только в нем, он еще в молодости дает, как он написал, Ганнибалову клятву. Вот. А вообще, напомню, для любителей античной истории, Ганнибал в свое время дал клятву вечной ненависти к Риму. Так вот, Римом для Тургенева стало крепостное право.
Ну что ж, на сегодня наша передача близится к завершению, ну а продолжение нашего цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске. Мы продолжим говорить о жизни и творчестве писателя, поэта, беллетриста, драматурга Ивана Сергеевича Тургенева. Всего вам доброго, до следующей встречи.
Разговоры об искусстве.